Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 по 46 стих. «Совершив Пасху и новозаветную вечерю Господню, Иисус Христос пошел на гору Елеонскую в Гефсиманию». Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 стих. «За ним последовали и ученики его». В Гефсимании мы имеем дело с таким событием в жизни Иисуса Христа, к рассмотрению которого надо подходить с благоговением и страхом. Ученикам не позволено было подойти очень близко к находящемуся в борении Христу. Следовательно, и нам надо рассматривать его с определенного расстояния. Постараемся понять причину большой смертельной скорби Иисуса Христа в Гефсимании. Господь Иисус пришел в Гефсиманский сад от вечери. Подробности его прихода нам неизвестны. Евангелие не говорит, сколько времени он находился в горнице с учениками. Можно полагать, что приблизительно в полночь они ушли из нее. По тихим ночным улицам, при свете пасхального полнолуния, пришли они к восточным воротам города и спустились с горы в Кедронскую долину. Через маленький мост перешли они поток и затем начали подниматься на Елеонскую гору. На склоне этой горы был сад, куда и направился Иисус Христос с учениками. Слово «Гефсимания» в переводе на русский язык означает «масличный пресс». В саду росли масличные деревья, и у садовода было соответствующее устройство для выжимания масла из олив. Место, которое в Евангелии называется Гефсиманией, находится приблизительно на расстоянии 50 метров от Кедронского потока с восточной стороны. Теперь там построена маленькая церковь, которая называется «Потовая часовня». В саду растут очень старые масличные деревья, но они не являются деревьями времен Христа. Иоанн пишет, что знал это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 2 стих. Богослов Лидон при описании Христовых страданий направляет наше внимание на тот факт, что греховное бремя, к которому мы привыкли, как к своей одежде, для Иисуса Христа было ужасно тяжелым. Для безгрешной души Господа Иисуса и малейшее соприкосновение с грехом было страшным мучением. Он сам не сделал никакого греха, но из любви к грешникам взял на себя их бремя. И в Гефсимании это бремя давило его так сильно, что он сам начал ощущать мучения, какие грешник испытывает на суде Божьем. При лунном свете Иисусу Христу была видна стена города, за которой силы ада действовали особенно активно. Тем с большей поспешностью готовились к распятию Мессии. Перед внутренним взором Господа Иисуса предстали беззакония старого мира, вина Содома, Вавилона, Римской империи и грехи всех людей. Он знал упрямство и лицемерие израильского народа и оставление им живого Бога. Он видел грех церкви и каждого человека в отдельности. Грехи всех нас были возложены на него, как сказал об этом пророк Исаия, 53 глава, 6 стих. Ужасная волна греха угрожала захлестнуть его, за нею следовали вторая, третья, и неудивительно, что был пот его, как капли крови, падающие на землю. В Гефсимании Иисус Христос встретился с грехом во всей его силе. Там он взял грехи наши на себя. Не знавшего греха, он, Отец Небесный, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Это переживание было страшно для него, но именно благодаря тому, что Иисус Христос принял чашу страданий, мы можем пить из чаши Его благословений. В гефсиманских переживаниях Иисуса Христа содержится несколько полезных и поучительных уроков для нас, христиан. Во-первых, в них содержится прекрасный молитвенный урок. «И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною“. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты“». Евангелие от Матфея, 26 глава, с 37 по 39 стих. Вся земная жизнь Иисуса Христа – это жизнь постоянной молитвы. Никто столько не молился и не молится, сколько молился Христос. Библия говорит: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: „Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение“». Евангелие от Луки, 3 глава, 21-22 стихи. Отверстому небу, свидетельству Бога и сошествию Духа Святого на Иисуса Христа содействовала Его молитва. После крещения Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Евангелие от Луки, 4 глава, 1-2 стихи. В пустыне он в течение 40 дней находился в посте, но поста без молитвы не бывает. Поэтому мы можем смело сказать, что Иисус Христос в течение 40 дней не только постился, но и прилежно молился. И эта молитва помогла ему одержать одну из первых побед над древним змеем – дьяволом. Перед тем, как избрать 12 апостолов, Иисус Христос зашел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Евангелие от Луки, 6 глава, 12-13 стихи. Господь Иисус молился на горе Преображения. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: „Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии“, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте“. Евангелие от Луки, 9 глава, с 29 по 35 стих. «Он уходил в пустынные места и молился», пишет евангелист Лука в 5 главе, 16 стихом. Перед своими страданиями Иисус Христос обращается к ученикам и говорит им: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза оттяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 по 44 стих. В молитве Иисус Христос черпал силу для исполнения порученного Ему дела. И своей молитвой Он учит и нас постоянной и прилежной молитве. Слово Божье говорит: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. «Непрестанно молитесь». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Своей молитвой в Гефсимании Иисус Христос учит нас особенной молитве. Он говорит нашим сердцам: «Если вам предстоит трудный путь, прежде всего прошу совершать молитвы. Если в окно вашего дома постучала или пришла какая-то скорбь и переживание, прежде всего прошу совершать молитвы. Если вы чему-то ужасаетесь или о чем-то смертельно тоскуете, в это время непрестанно молитесь. Но молитесь так, как молился я. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих. Во-вторых, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Евангелие от Матфея, 26 глава, 37 стих. Эти слова говорят о том, что Иисус Христос имел две воли: как Сын Божий – волю Отца Своего Небесного, и как Сын Человеческий Он имел волю, свойственную всем людям. Как Сын Божий Он готов был пойти на крест и выпить всю чашу страданий до последней капли, до смерти. Как Сын Человеческий Он трепетал перед этой чашей и не был бы против, если бы она миновала Его. В Гефсимании Иисус Христос положил Свою волю, то есть человеческую волю, к ногам Своего Небесного Отца. Воля Отца одержала верх над человеческой волей Иисуса, о чем Он и молился, и был услышан, как сказано в послании к евреям. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Послание евреям, 5 глава, 7 стих. И все мы, христиане, имеем две воли – волю нашего внутреннего человека и волю внешнего. И нам надо молиться, как молился Иисус Христос в Гефсимании: «Не моя воля, но Твоя да будет». Тогда мы будем услышаны, как был услышан Христос в Гефсимании. В-третьих, Иисус Христос говорит: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Евангелие от Матфея, 26 глава, 38 стих. В этих словах видна особая близость Господа к Своим ученикам. Он открывает им, как друзьям, свою смертельную скорбь и тоску, открывает тяжесть своей души и просит бодрствовать вместе с Ним и молиться. Истинные друзья познаются в беде. Истинная христианская любовь также не может ограничиться торжественными богослужениями и блаженным настроением души. Она ищет своего проявления в жизни и служении людям. Без любви и сострадания к ближнему, друг к другу, наши слова о любви и о самой высокой христианской морали, подобны меди звенящей и наши чувства засохшему гипсу. Иисус Христос, находясь в смертельной тоске, просит своих учеников пободрствовать с Ним. После этой просьбы отходит от них для молитвы и, возвратившись, находит их спящими. Какая холодность и черствость! А ведь любовь живет не для себя, а для счастья и радости других. И истинная любовь принимает активное участие в скорби и переживании своих ближних. В-четвертых, Иисус Христос, находясь в скорби души своей, нуждался в помощи своих учеников. Тем более в этом нуждаемся мы. Каждый из нас нуждается в поддержке и молитве друг за друга. Положим себе на сердце никогда не проходить мимо скорбящих, но будем утешать их, молиться за них с христианской любовью. К этому призывает нас Господь через свое божественное слово. Он говорит: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Книга пророка Исаии, 40 глава, 1 стих. А апостол Павел пишет: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. В-пятых, Иисус Христос был искушен во всем, кроме греха. Он пережил смертельную тоску и скорбь. Он знает, как бывает тяжело, когда скорбит душа. Поэтому Он, Господь Иисус Христос, наш лучший друг, советник и утешитель, бывает особенно близок к нам в дни и минуты наших скорбей и переживаний. Он, как нежно любящая и заботливая мать, утешает и ободряет нас в скорби. И когда мы бываем не в силах идти, Он несет нас на своих могучих руках и говорит: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «Се, я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Иисус Христос любит нас. Его любовь мы видим и чувствуем на каждом шагу нашей земной жизни. Его любовь к нам подобна материнской любви к своему дитяти, постоянная и жертвенная. Будем и мы со своей стороны любить Иисуса Христа. Будем подражать Ему в молитве друг за друга и за всех людей. Будем в доброте, сострадательности и в любви ко всем людям, христианам, похожими на Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Луки, 22 глава, 47 по 53 стих. В Гефсимании был совершен один из величайших грехов. Евангелист Лука об этом грехе пишет: «Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Лука очень кратко описывает взятие Христа под стражу. При описании этого события он не называет других имен, кроме Иисуса и Иуды. Лука не сообщает имени ученика, который извлек меч, и не говорит, как звали раба первосвященника, которому ученик отсек ухо. Он просто говорит, что появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда. Это были люди, в основном состоявшие в охране при храме, а также служебный персонал первосвященника. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что в этой толпе был и отряд римских воинов. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 3 стих. Об Иуде сказано, что он был один из 12. Евангелие от Марка, 14 глава, 43 стих. И тем самым подчеркивается глубина его падения. Иуда договорился с врагами Иисуса Христа, что своим поцелуем укажет им его. Свой черный грех он решил облечь в самые светлые одежды. Это говорит о том, что у него угасло чувство пристойности. Он хорошо сыграл роль лицемера. Но вместо того, чтобы остаться неизвестным в своем злодеянии, история его предательства стала известна всему миру. Грех невозможно скрыть. Бог сам выявит его. Поведение Иисуса Христа во время взятия под стражу рисует перед нашим взором его прекрасный образ. Он видел волю Божью в каждом мгновении своей земной жизни и поэтому всегда поступал разумно и мудро. Он и раньше неоднократно бывал в опасных положениях, но Отец Небесный выводил его из них. Теперь же он твердо знал, что его ожидает смерть за грехи мира. Господь и нам помогает не всегда одинаково. Из жизни апостола Петра мы видим, что однажды он был подвержен побоям в Иерусалиме. Книга Деяний, 5 глава, 40 стих. В другом случае Бог чудом вывел его из темницы. Книга Деяний, 12 глава, 7 по 11 стих. В третий раз он не получил избавления и, как говорит христианское предание, принял мученическую смерть, был распят на кресте вниз головой. Иисус Христос может исцелить свое больное дитя, как исцелил тещу апостола Петра. Евангелие от Матфея, 8 глава, 14-15 стихи, может допустить его продолжительную болезнь, как это было с Иовом, или отозвать через болезнь в вечные обители. Нам, христианам, надо всегда помнить слова Священного Писания. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Послание Римлянам, 8 глава, 28 стих. Сердце Иисуса Христа было наполнено большой печалью и скорбью при виде падения Иуды. Душа Иуды гибла на глазах Спасителя Господа. Несмотря на неоднократные предупреждения Христа, Иуда погружался во тьму греха все глубже и глубже. Если у апостола Петра взгляд Иисуса Христа вызывал слезы раскаяния, то сердце Иуды стало таким твердым и черствым, что пламя любви Господа Иисуса не смогло его больше расплавить, и Иуда погиб навеки. Иисус Христос видел и плачевное духовное состояние своих врагов. Он ощущал в их поступках отсутствие рассудительности. Они ежедневно видели Христа в храме и хорошо знали, что Он ни в чем не повинен. Его не за что было брать под стражу. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колиями, чтобы взять Меня». «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». И если страх Божий является началом мудрости, то грех началом глупости. Нельзя не отметить и кротости Иисуса Христа перед появлением грубого насилия и беззакония. Когда Иуда подошел к нему с поцелуем, Христос не оттолкнул его. Пророк Исаия предсказывал об Иисусе Христе, что он не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Книга пророка Исаии, 53 глава, 7 стих. Христос не был бесчувственным к проявлению злобы и грубости. Он тяжело переживал их, но был верен своему учению. Он не только от других требовал любви к своим врагам, но и сам поступал так же. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Первое послание Петра, 2 глава, 23 стих. Будучи кротким, Иисус Христос вместе с тем был смелым. Во время ареста он был единственным, сохранившим полное самообладание. Иуда поцеловал Иисуса и исчез. Из других Евангелий мы узнаем, что его стали мучить угрызения совести. До тех пор, пока грех не совершен, он может казаться людям обаятельным, но после совершения становится губительным. Библия говорит: «Сделанный грех рождает смерть». Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. Люди, пришедшие взять Господа Иисуса, были так растеряны, что в первое мгновение, когда Христос представился им, они отступили назад и пали на землю. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 6 стих. Они, несомненно, слышали о чудесах Иисуса Христа, поэтому боялись Его. Ученики же в страхе разбежались. Христос в ходе всех этих событий был полным хозяином положения. Бесстрашие было его отличительной чертой. Начиная свою мессианскую деятельность в Капернауме, он смело отошел от вековечных традиций. Он исцелял людей в субботу, проповедовал прощение грехов и не обращал внимания на ритуальные омовения. С самого начала своей деятельности он находился в противоречии с фарисеями. На Страстной неделе, в понедельник, он поразил своей смелостью весь Иерусалим, когда совершил очищение храма. И Иисус Христос был смелым, так как поступал по воле Отца Своего Небесного и был уверен в правоте своих действий. Христос твердо и непоколебимо верил, что ни грех, ни насилие не скажут своего последнего слова, и с этой уверенностью он шел на смерть. Смелость часто бывает шумная и показная. Смелость же Иисуса Христа была кроткая, тихая и уравновешенная. Первые христиане также, по примеру Христа, проявляли смелость в своей духовной жизни. Члены Синедриона, видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Книга Деяний, 4 глава, 13 стих. Как можно расценивать поведение учеников в момент взятия Иисуса Христа под стражу? С сожалением следует сказать, что их смелость была не на высоте. Проснувшись, они вдруг увидели себя окруженными недругами, а когда стража окружила Христа, то кто-то из учеников крикнул: «Господи, не ударит ли нам мечом?» Евангелие от Луки, 22 глава, 49 стих. И прежде чем Иисус Христос успел ответить, сверкнул меч, и один из воинов остался без уха. Таким образом, мы видим, что ученики не были робкими людьми, однако их смелость имела неправильное направление. Поэтому Христос сказал своему ученику: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Евангелие от Матфея, 26 глава, 52 стих. «И исцелил ухо воина, исправив ошибку ученика». Ради Иисуса Христа его последователи не должны употреблять меч, ибо в Царстве Божьем земное оружие не годится. Эту мысль Христос подтвердил на следующий день, отвечая Пилату: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. И апостол Павел говорит: «Оружие воинствования нашего не плотские». Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Насилие порождает насилие, и поэтому оно не может быть методом борьбы церкви. Мечами и колиями невозможно ни уничтожить, ни защитить веру. Если бы церковь всегда помнила об этом, история христианской веры была бы намного лучше и прекраснее. Иисус Христос знал, что методы борьбы всегда должны согласовываться с целью, в противном случае они лишь вредят ей. Недуховные меры вредят высоким идеалам Царства Божьего. Но необходимо помнить, что эти правила Христос оставил не армиям мира, а своим ученикам. «Тогда ученики, оставив его, все бежали». Евангелие от Марка, 14 глава, 50 стих. Бегство их было паническим. Как было бы хорошо, если бы они собрались на общую молитву, где раскаялись бы в легкомыслии и непослушании, проявленных в Гефсиманском саду. Они могли бы попросить прощения, мудрости и силы для наступающего дня. Особенно было бы хорошо, если бы они напомнили друг другу обо всем, что говорил Иисус Христос о своих предстоящих страданиях, смерти и воскресении. Но они не сделали этого, а поэтому Страстную Пятницу встретили неподготовленными. Каждому христианину надо постоянно вспоминать призыв Господа Иисуса: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Взятие Иисуса Христа под стражу является лишь одним звеном в большой цепи его страданий. Это было явное наступление зла на добро и тьмы на свет. Те, которые были на стороне тьмы, достигли в тот момент кратковременной победы, но они не знали, что Иисус Христос отдал душу свою для искупления многих. Христос умер за грехи наши по Писанию. Коринфянам, 15 глава, 3 стих. «И воскрес для оправдания нашего». Послание Римлянам, 4 глава, 25 стих. Слава Иисусу Христу за Его крестный подвиг и за Его всепобедное воскресение. Евангелие от Луки, 22 глава, с 54 по 62 стих. Читая это повествование, нельзя не удивляться исключительной честности Евангелия. Если бы соавторы Нового Завета хотели скрыть какое-либо событие, то именно это больше всего постарались бы скрыть. А о нем, тем не менее, повествуется довольно подробно. Евангелист Лука пишет: «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Претерпев различные издевательства и побои от своих врагов, Христос после этого испытал самый болезненный удар, который нанес ему Петр. Если другие ударяли Христа по телу, то удар, нанесенный Петром, попал в его душу. И все же нужно сказать, что история этого отречения дана в Новом Завете не для нашего осуждения Петра, а для поучения и для прославления величия благодати Божьей. Когда Иисус Христос был взят под стражу, ученики его разбежались. Тогда, оставив его, все бежали. Евангелие от Марка, 14 глава, 50 стих. Первыми сориентировались в сложившейся обстановке Петр и Иоанн. Видимо, убегая, они тоже старались быть вместе. Один предложил другому наблюдать за стражниками и смотреть, куда они поведут Христа. Они делали это с большой осторожностью, издали. Евангелие от Луки, 22 глава, 54 стих. Наконец выяснилось, что после короткой остановки у Анны Христа повели к первосвященнику Каиафе. Иоанн был знаком первосвященнику, Евангелие от Иоанна, 18 глава, 15 стих, поэтому у него была возможность войти во двор дома. Вошел туда и Петр. Повествование об отречении Петра дошло до нас, потому что он сам поведал об этом другим. Не желая скрыть историю своего падения, апостол Петр сделал ее важным элементом своего благовествования и сделал это из самых лучших побуждений. Ведь каждый раз он мог заключить: «Вот так может прощать Иисус Христос. Он простил меня, когда я отрекся от Него. Однако Он принял меня, чтобы я снова мог быть полезным». Читая это повествование, мы никогда не должны забывать, что рассказывал Петр всегда с той целью, чтобы люди могли узнать о всепрощающей любви Иисуса Христа и об очистительной силе Его крови. Как же произошло падение Петра? Когда Иисуса Христа в Гефсиманском саду взяли и связали, и ученики его бежали, двое, Петр и Иоанн, вскоре пришли в себя и последовали за Христом, которого вели к первосвященнику, причем Иоанн шел с толпой, а Петр следовал издали. Толпа со связанным Иисусом Христом подошла к дворцу первосвященника. Ворота отворились, и Христа ввели во двор. Вместе с толпой прошли внутрь Петр и Иоанн. Ночь была холодная, и во дворе развели костер. Петр сел у костра и грелся вместе с другими. И вдруг одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Искушение нагрянуло так неожиданно, что Петр растерялся, забыл о предупреждении Христа, что он трижды отречется от него, и сказал служанке при всех: «Я не знаю его». Опасаясь расспросов сидящих у костра, Петр встал и пошел к воротам. Но здесь его ожидало второе искушение. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Это второе падение Петра. Прошло час времени. Еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Петр падает третий раз. Он не только отрекается, но и клянется, что не знает человека сего. Евангелие от Марка, 14 глава, 71 стих. Падение было глубокое, глубже, чем первое и второе. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. это были слезы самого искреннего сокрушения и глубокого покаяния. Петр увидел, как он три раза подряд пал. Какие уроки извлечем мы для себя из этого печального, очень печального события в жизни апостола Петра? Первый урок заключается в том, что до внешнего, видимого для всех падения, совершается падение внутреннее, пока ни для кого не заметное. Посмотрим на ступени, по которым спускался Петр к своему открытому падению. Первая ступень – это его самонадеянность. Послушаем, что он говорит Иисусу Христу. «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Евангелие от Матфея, 26 глава, 35 стих. Какая самонадеянность! Христиане, слишком уверенные в том, что не могут сбиться с пути, первыми теряют направление. Да сохранит нас Господь от всякой самонадеянности! Вторая ступень духовного падения Петра – не бодрствование. Вместо молитвы он спал. Евангелист Лука пишет: «Пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он прошел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 по 46 стих. Ничто так не способствует преуспеванию христианина во всех богоугодных делах, как частое молитвенное общение с Господом. Молитва без бодрствования – лицемерие. Бодрствование без молитвы – самоуверенность. Пренебрегающие молитвой теряют великие благословения, данные Богом человеку. Третья ступень падения Петра – следование за Иисусом Христом издали, что свидетельствовало о его трусости. Трусость – это чувство страха перед чем-либо, неспособность подавить его. Трусость и вера в Иисуса Христа несовместимы. Жучок, точащий дерево, подтачивает его незаметно, пока не обнаружится для всех его работа. Так и грех подтачивает сердце незаметно, прежде чем дело дойдет до открытого падения. Поэтому будем постоянно проверять сердце свое, не завелся ли там какой-либо грех, который может привести нас к открытому падению. Четвертой ступенью падения в христианской жизни является угасание любви к Иисусу Христу, результатом чего бывает и наше более редкое общение с Господом. Второй урок. Никто из нас, христиан, не должен думать, будто он не может пасть. Кто мог бы поверить, что Петр падет так глубоко? Он три года был в самом тесном общении с Иисусом Христом, получил много благодати от Господа. Он был предупрежден Христом о своем падении, и все же он пал. Какое предупреждение для всех нас, верующих! Пока мы живем во плоти, то можем упасть с любой высоты. Ни на минуту не будем забывать, что все мы очень слабы духовно, и что вся наша сила во Христе Иисусе, и только во Христе Иисусе. Третий урок. Не будем смягчать свои греховные поступки перед Господом ссылками на падение Петра. О, как часто творящие грех успокаивают свою совесть грехом Давида или падением Петра? Да, это верно, что два великих мужа Божьих пали очень глубоко, совершили большой грех перед Господом. Но мы должны видеть не только их грех, но и их слезы сокрушения и покаяния. О Петре после его падения мы уже прочитали. «Горько заплакал». Прочитаем теперь о глубоком сокрушении Давида после его падения. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31 стихи с 3 по 5. Вот какое сокрушение, какое покаяние, какие слезы у этих двух согрешивших мужей Божьих, Давида и Петра. Заметим также, что, принеся Господу сокрушение и покаяние, ни Давид, ни Петр не повторяли больше своего греха. Покаяние только тогда действительно, когда человек решил воздерживаться от того, в чем каялся. В Риме перед лицом изверга Нерона Петр мог бы отречься еще раз и этим спасти свою жизнь. Но он не отрекся, а пошел на смерть за своего Господа Иисуса Христа и дал себя распять. Он не повторил свой грех». По Священному Писанию слово «покаяние» означает «внутренний поворот». Шел собственным путем, уходил, удалялся от Господа, но сделал крутой поворот. Пошел обратно, начал приближаться к Господу Иисусу Христу. Истинное покаяние должно быть таким, каким было покаяние Давида и апостола Петра. Оно есть сознательный отказ от прежней греховной жизни. Да сохранит нас Господь от всяких падений. Евангелие от Луки, 22 глава, 63 по 71 стих. Начиная с Гефсимании, путь Иисуса Христа был неописуемо скорбным и тяжелым. Освободитель был связан. Судья мира оказался подсудимым. Жизнедатель должен был принять смертный приговор от смертных. Кажется, что иудейское священство совершенно не понимало, что делает, и не думало о последствиях своих поступков. А ведь они совершали планомерное, заранее продуманное преступление, последствия которого уходят очень далеко, в вечность. Посмотрим, что повествует Евангелие об Иисусе Христе на суде у первосвященника. В течение последних 12 часов своей жизни Христос стоял сначала перед иудейским, затем перед римским судом. Он также предстал перед Иродом, правителем галилейским. Иудейское судопроизводство сохранялось и во время римского владычества. Римская власть оставляла в покоренных странах довольно обширное самоуправление. Победители были заинтересованы главным образом в сохранении порядка и в поступлении налогов. Покоренные народы могли сохранять свою религию и свой правопорядок, а преступления против власти рассматривались представителем власти, и только он мог выносить смертный приговор. Незначительные проступки в Иудее разбирались на суде в синагоге, который был уполномочен выносить высшую меру наказания 39 ударов розгами. Большие преступления рассматривал Синедрион, находящийся в Иерусалиме. Сложно проследить за тем, как протекал суд над Иисусом Христом. Скорее всего, он состоял из трех ложных и лицемерных расследований. Первое расследование произошло в доме первосвященника после ареста в Гефсиманском саду. Второе было утром. Оно описано в Луки, 22 глава, 66 по 71 стих, и третье – у Понтия Пилата. Оно описано в Луки, 23 глава, с 1 по 25 стих. Прежде всего встает вопрос, было ли ночное собрание официальным заседанием срочно созванного Синедриона, или это было предварительное расследование с целью сформулировать ложное обвинение? Евангелист Марк пишет, что ночное заседание было собранием Синедриона, где первосвященники и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти. Евангелие от Марка, 14 глава, 55 стих. Синедрион был верховным судом иудеев. Он состоял из книжников, фарисеев, саддукеев и старейшин народа. Общим числом 71 человек. Председательствовал на нем первосвященник. Для такого суда нужно было присутствие не менее 23 его членов. Существовали определенные нормы и правила. Все уголовные дела должны были рассматриваться днем и заканчиваться в течение дня. В Пасху уголовные дела не рассматривались. Ни одно дело Синедриона не было действительным, если оно было вынесено не в зале заседания, в зале тесаного камня, находившегося в одном из дворов храма. Все преступления должны были быть подтверждены двумя свидетелями, допрошенными отдельно и не имевшими возможности вступить в контакт друг с другом. Ложные показания карались смертью. Каждому свидетелю указывалось на серьезность и важность происходящего и сказанного, если дело шло о жизни человека. Свидетелей предупреждали следующими словами: «Не забудь, о свидетель, что одно дело давать показания в деле, где решается денежный вопрос, и другое в деле, где решается вопрос о жизни. В иске, касающемся денег, если твои показания причинят вред, деньги могут исправить этот вред. А если ты согрешишь в деле, где решается вопрос о жизни, на тебя падет кровь обвиняемого и кровь его семени до скончания века». Кроме того, при всяком судебном разбирательстве суду сперва излагались все свидетельства, доказывающие невиновность обвиняемого, и лишь потом приводились факты в доказательство его вины. Таковы были процессуальные нормы Синедриона. Но в злобном рвении избавиться от Иисуса Христа Синедрион нарушил все свои нормы и постановления. Ненависть первосвященников, фарисеев, книжников и многих иудеев достигла такой степени, что для них были все средства хороши, лишь бы быстрее предать смерти Христа. С Гефсимании начинается исполнение пророчества Исаии. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Книга пророка Исаии, 53 глава, 7 стих. «От Гефсимании идет тропа к Голгофе, и на ней следы крови божественного агнца. Но тропа от Гефсимании до Голгофы не прямая. Она следует через Синедрион и дворец Понтия Пилата. Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 12-13 стих. Анна и Каиафа находились в одном здании, в одном дворце. Преемники Аарона, первосвященники Анна и Каиафа, оба несут ответственность за все, что пережил Иисус Христос в Синедрионе. За лжесвидетельство против Него, за нанесение оскорбления и за осуждение Его на смерть. Эти высшие представители иудейской религиозной власти не только попустительствовали всем злодеяниям в Синедрионе, но и были их вдохновителями. Какой урок извлечем мы из этого? Во-первых, мы не должны отождествлять религию и веру. Религия может быть мертвой формой, мертвым культом. Можно быть религиозным человеком, исполняющим все религиозные обряды. Можно быть высшим служителем той или другой религии. Можно быть первосвященником Анной или Каиафой и при этом искать лжесвидетельство против Иисуса Христа, чтобы предать Его смерти. Мертвая религия на все способна, но живая истинная вера никогда к этому не приведет. Христианам часто указывают на ужасы инквизиции, которые допускались с благословения высших служителей церкви, на нехристианские поступки и дела некоторых священнослужителей. Все это будет нам понятно, если мы не будем смешивать религию и веру. Религия и вера не одно и то же. Будем помнить о том, что именно первосвященники осудили Иисуса Христа на смерть. Именно первосвященники и священники гнали апостолов Христовых и особенно апостола Павла. Только там, где есть живая вера в Бога, вера в Иисуса Христа, не может быть таких ужасных явлений, каким был суд над Господом Иисусом в Синедрионе. Или суды инквизиции над истинными христианами. Во-вторых, первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие уже свидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: «Мы слышали, как Он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно». Евангелие от Марка, 14 глава, с 55 по 59 стих. «Как тщательно искал Синедрион пятна на солнце правды Иисусе Христе, но не нашел». Иисуса Христа уничижали и чернили во многих синедрионах, но Он занимал и продолжает занимать высшее место во Вселенной, именуемой престолом славы. Но увеличительные стекла критики направлены не только на Иисуса Христа, но и на Его учеников и учениц. С сожалением следует сказать, что в нас, учениках и ученицах Христа, можно найти много пятен, и больших, и малых. Много пятен можно найти и в церквях Христовых на земле. Эти печальные темные пятна на земле объясняются только одним – непослушанием христиан своему Учителю Иисусу Христу и Его учению. В-третьих, ответом Иисуса Христа на лжесвидетельство в Синедрионе было молчание. Он молчал. Евангелие от Марка, 14 глава, 61 стих. Пророк Исаия за 600 лет предсказал это молчание. «И как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих». Книга пророка Исаия, 53 глава, 7 стих. «Солнце правды безмолвно сияла в Синедрионе. В этом молчании Иисуса Христа большой урок для всех учеников и учениц Господа. Молчать, когда их поносят, несправедливо чернят и лжесвидетельствуют против них, и стремиться к сиянию светом Христовым. Это сияние лучше всяких слов докажет несправедливость и несостоятельность всех лжесвидетелей против последователей Иисуса Христа. В-четвертых, в Синедрионе раздался важнейший вопрос и прозвучал важнейший ответ. Какой это был вопрос? Он был задан Иисусу Христу первосвященникам. «Ты ли Христос? Скажи нам!» Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Человечеству всех веков следовало бы напрячь свой слух, чтобы услышать ответы Иисуса Христа на этот вопрос. От этого ответа зависит истинность нашей веры. Мы должны верить твердо и непоколебимо, что Иисус Христос – Сын Божий. Какой величественный ответ Иисуса Христа, дающий ясное свидетельство о том, что Он есть Мессия, Спаситель мира, Сын Божий и Господь господствующих. В-пятых, этот ответ Иисуса Христа дал повод первосвященникам и всему Синедриону приговорить его к смерти за богохульство. Как тяжело было Господу Иисусу слышать такое обвинение, обвинение в богохульстве! Только что в Гефсиманском саду он в молитве сказал своему небесному Отцу: «Я прославил тебя на земле». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4 стих. И вдруг теперь слышит о себе: «Он богохульствует». Богохульство считалось в Израиле величайшим грехом. Всех богохульников побивали камнями. На Иисуса Христа, обвиненного в богохульстве, посыпались оскорбления, поношения, над ним начали глумиться. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. Так исполнилось пророчество Исаии: «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Книга пророка Исаия, 50 глава, 6 стих. Эти поношения и уничижения Иисус Христос претерпел за мои и ваши грехи, дорогие брат и сестра. В Его уничижении наша слава, в Его крестном подвиге наша жизнь, наша вечная жизнь в небесных обителях. Слава Господу Иисусу Христу за Его крестный подвиг!